Говорит Радио Свобода.
В Москве 21 час. У микрофона Аркадий Полищук. Сразу после новостей программа «Поверх барьеров».
Радио «Свобода». Новости.
В главных новостях часа. В Туле ликвидаторы Чернобыльской аварии объявили бессрочную голодовку. Президент Ирана угрожает выйти из МАГАТЭ. В Киргизии задержана Бермет Акаева, дочь бывшего президента. В Туле сегодня, накануне годовщины трагедии в Чернобыле, объявили бессрочную голодовку 55 человек, члены организации «Союз Чернобыль России». Как сообщил председатель Тульского областного отделения этой организации Владимир Наумов, каждый ликвидатор аварии на Чернобыльской АЭС недополучил за 6 лет от 300 тысяч до миллиона рублей.
Суммы в свое время не индексировались, правительство искусственно просто не индексировало. Потом Верховный суд сказал, что это должно было быть. Теперь инвалидам приходится идти в суды, а они требуют, чтобы без судов вот все прошло, раз в свое время не было исполнено. Все предыдущие голодовки приносили результат. Ну пусть не 100%, но тем не менее.
Заявил в интервью «Радио Свобода» председатель Тульского областного отделения организации «Союз Чернобыль России». В Москве в воскресенье совершено нападение на двух граждан Таджикистана. Один убит, другой ранен и госпитализирован в тяжелом состоянии. Идет расследование. По подозрению в убийстве в субботу 17-летнего Вагана Абрамянца задержан учащийся средней школы.
По подозрению в совершении убийства задержан учащийся одной из московских школ 89-го года рождения, который к настоящему времени уже дал признательные показания.
Сказал пресс-секретарь Московской прокуратуры Сергей Марченко. Убийство произошло в метро. Один из нападавших, бритоголовый в черном, нанес армянскому юноше ножевые ранения, оказавшиеся смертельными. В прокуратуре не исключают, что мотивом преступления стала национальная вражда. Один из ведущих журналистов НТВ Михаил Осокин принял решение уйти с телеканала. По данным российских СМИ, с 1 мая он будет вести вечерние новости на международном русскоязычном телеканале RTVI, созданном Владимиром Гусинским. Михаил Осокин, лауреат телевизионной премии ТЭФИ, с момента создания НТВ был ведущим информационной программы «Сегодня». Минувшим летом его отстранили от вечернего эфира. Иран может выйти из Международного агентства по атомной энергии, если сочтет пребывание в нем бесполезным, заявил президент страны Махмуд Ахмадинеджад. Выступая на пресс-конференции в Тегеране, Ахмадинеджад повторил, что Иран никогда не откажется от своей ядерной программы, в очередной раз подчеркнув, что она носит исключительно мирный характер. Президент Ирана добавил, что считает маловероятными международные санкции против его страны. Президент Ирана вновь обрушился на Израиль.
Рассуждая логически, этот фальшивый режим не может продолжать свое существование,
сказал Ахмадинеджад на пресс-конференции в Тегеране. Ранее министр обороны Израиля Шауль Мафас назвал эту программу самой серьезной угрозой еврейскому народу с тех пор, как в Германии к власти пришел Адольф Гитлер. Организация стран-экспортеров нефти ОПЕК решила не увеличивать производство нефти, несмотря на рекордно высокие цены на топливо. Об этом заявил министр нефтяной промышленности Венесуэлы Рафаэль Рамирес по завершении неформальной встречи ОПЕК в столице Катара, Дохе. Министр нефтяной промышленности Саудовской Аравии Али Ан-Наими отметил, что главная причина роста цен на сырую нефть в международной напряженности.
Радио «Свобода». Новости.
Хамас раздражен угрозой председателя палестинской автономии Махмуда Аббаса распустить правительство, рассказывает корреспондент «Радио Свобода» Равшан Гусейнов.
Представитель Хамаса на Западном берегу заявил на условиях анонимности, что в случае распуска правительства его движение уйдет в подполье и возобновит враждебные действия. Об этом сообщает израильская газета «Гаарец». Напомню, что в ходе визита в Турцию Махмуд Аббас заявил, что на основании Конституции может отправить кабинет министров в отставку, если сформированное Хамас правительство не возобновит мирные переговоры с Израилем. По словам главы палестинской администрации, Хамас обязан смириться с реалиями, в противном же случае США и Евросоюз обрекут палестинский народ на голод. Западные страны заморозили финансовую помощь палестинской автономии после того, как Хамас, став правящей партией, отказался признавать Израиль и отвергнуть насилие. С помощью Хамаса или без нее, но когда я найду способ решения конфликта, то представлю его на референдуме палестинскому народу, который выше Хамаса и прочих политиков, заявил Махмуд Аббас. Для Радио Свобода Равшан Гусейнов, Израиль.
Наводнение на юго-востоке Европы вынуждает тысячи людей покидать свои дома. В Румынии более 1000 человек бежали минувшей ночью после того, как вода разрушила дамбу. Почти 2500 людей эвакуированы в Венгрии. В Сербии затоплено около 5% пахотных земель. На разлившемся Дунае закрыты многие порты. В Ганновере открылась для посетителей самая большая в мире выставка технологий и индустрии. Официальное открытие выставки при участии канцлера Германии Ангелы Меркель и Манмохана Сингха, премьер-министра Индии, официального партнера выставки в этом году, состоялось накануне. С подробностями корреспондент Радио Свобода в Германии Юрий Векслер.
В выставке, на которой ожидается более 150 тысяч посетителей, участвует более 5 тысяч предприятий и фирм из 66 стран. Выступая на открытии, Ангела Меркель сказала: «Мы должны работать над тем, чтобы Германия противостояла протекционизму и была в мире оплотом свободной торговли, из которой мы, как лидеры мирового экспорта, сами извлекаем большую выгоду». Главное на выставке в целом – новые технологии в энергетике, среди которых выделяется технология ближайшего будущего, свободная от выбросов двуокиси углерода переработка угля на тепловых электростанциях. Ее представляют два немецких концерна, говорит руководитель одного из них – Vattenfall Европа Райнхард Хасса. 2-3 года назад никто бы не поверил, что мы сможем запустить этот пилотный проект. Главная цель российской экспозиции – представить совместную российско-европейскую концепцию создания единого европейского энергетического пространства, которое в перспективе развития превратится в евроазиатское. Юрий Векслер для Радио Свобода, Германия.
В Москве по делу о контрабанде задержаны более 20 человек, сообщила официальный представитель Генпрокуратуры Наталья Вишнякова. В числе задержанных российские таможенники, а также руководители некой преступной группы, двое из которых являются гражданами Турции. И в заключение вновь главные новости часа. В Туле ликвидаторы Чернобыльской аварии объявили бессрочную голодовку. Президент Ирана угрожает выйти из МАГАТЭ. В Киргизии задержана Бермет Акаева, дочь бывшего президента.
Говорит Радио Свобода. Поверх барьеров. В этом выпуске радиожурнала мы расскажем о том, как проводил время в Москве знаменитый французский писатель Мишель Уэльбек, и о бэби-буме, охватившем голливудских звезд. Вы услышите обзор книжных новинок и эссе Бориса Парамонова, посвященное публикации «Евангелия от Иуды». Здравствуйте, у микрофона Дмитрий Волчек. Москву на прошлой неделе посетил знаменитый французский писатель Мишель Уэльбек. Все книги Уэльбека, романы «Элементарные частицы» и «Платформа», сборники эссе и стихи переведены на русский язык и пользуются большой популярностью. В Москве Уэльбек встречался с читателями, проводил поэтические вечера и участвовал в презентации своей новой книги «Возможность острова», выпущенной издательством «Иностранка». С Мишелем Уэльбеком и его поклонниками встречалась корреспондент «Свободы» Анна Колчина.
Мишель Уэльбек утверждает, что не любит публичных выступлений и толпы народа. После ежедневных встреч с московскими читателями у него усталый вид. Писатель со странным имиджем или действительно странный человек? Уэльбек отвечает на вопросы журналистов в клубе на Брестской, где побывала моя коллега Елена Фанайлова.
Немного странное ощущение, что становишься иконой. Я вижу довольно много человеческих существ и знаю, что я их больше никогда не увижу. Особенно, когда подписываю книги. Это опыт достаточно будоражащий. Эти встречи на публике индивидуальны и неиндивидуальны. Это необычное ощущение. Полемика, скандал – вещи, присущие средствам массовой информации, во всяком случае во Франции. Есть некая данность. Полемика и скандал – это пища газет. Поэтому меня, наверное, знают за границей главным образом как объект скандалов во французской прессе. Мне это не нужно. Неприятности, судебные процессы – это сводит с ума издателя. Он боится, что книги снимут с продаж. Есть такая процедура, и я с этим неоднократно сталкивался, когда временно прекращают продажу книг в ожидании судебного решения. Получается так, что книгу по-настоящему убивают. Ни автор, ни издатель в этом не заинтересованы, они боятся этого как огня. Если бы вы знали, что такое французские средства массовой информации, вы бы поняли, что скандал – часть их коммерческой деятельности. Еще хуже дела обстоят в США. Это гораздо более распространенная практика, чем только мой случай. Во Франции есть огромная тема, по которой меня, впрочем, не привлекали. Это педофилия. Если удастся какого-то автора обвинить в педофилии, разгорается скандал. В моем случае это сложно было бы сделать. По-прежнему прекрасно идет антисемитизм, но и это не про меня. Остается еще враждебность к исламу, тоже неплохая причина, которая сработала в моем случае. Но у Арианны Фалачи случай гораздо грандиознее, и она публиковалась, скажем так, больше и чаще.
В один из вечеров в клубе на Брестской Уильбек читал свои стихи.
Ce soir, en marchant dans Venise, j'ai repensé à toi, ma Lise. J'aurais bien aimé t'épouser dans la basilique dorée. Les gens s'en vont, les gens se quittent, ils veulent vivre un peu trop vite. Je me sens vieux, mon corps est lourd, il n'y a rien d'autre que l'amour.
Венеция у парапета, я думал о тебе, Лизетта. В базилике той золотой ты стать могла бы мне женой. Вокруг толпа спешит пестрее и хочет жить еще быстрее. А я старик внутри и вне. Одна любовь осталась мне.
Это стихотворение из сборника «Оставаться живым», перевод Михаила Яснова. «Я прежде поэт, а потом прозаик», — говорит Уильбек. «Мертвый поэт писать не может, отсюда необходимость оставаться живым». Это довольно простое соображение, но следовать ему бывает порой нелегко, особенно в периоды затянувшегося творческого бесплодия. Поддержание собственной жизни вдруг начинает казаться мучительно бессмысленным, ведь все равно уже ничего не написать. «Вы собираетесь покончить свою жизнь самоубийством?» — спросил кто-то из зала. «Слишком эксцентрично для писателя».
У человека пишущего есть необходимость некой шизофрении. При написании романа, например, происходит некое размножение персонажей. Без этого нельзя писать. В романе «Возможности острова» я повествую от имени женщины. И это сложнее, чем влезть в шкуру человека, который склоняется к вечной жизни или к самоубийству.
Как вы хотели бы умереть?
Под воздействием обезболивающих лекарств, потихоньку, чтобы нашелся кто-то, кто меня ободрил, чтобы рядом был человек, во всяком случае не в больнице. На исходе ночи, да, где-то к концу ночи, перед рассветом.
Из публики поступил вопрос, возможно ли существование человека, так сказать, без присмотра, без религиозных законов, без большого брата?
Нет, это видение, которое унижает человека. Если с другой стороны посмотреть на весь животный мир, что, разумеется, подразумевает, что мы некая версия животного мира, мы животные, то в восточной традиции с этой точки зрения мы являемся достаточно продвинутыми животными. В этом случае мы ответственны за весь мир живых существ, поскольку мы построили систему моральных законов. Такой взгляд ставит человека на вершину пирамиды жизни, но это не значит, что человека невозможно превзойти. Если природа изначально была неприемлема, то человек переделал ее таким образом, что она стала приемлема с нравственной точки зрения.
В романе «Возможности острова» вы высказываете мысль, что домашние животные – это тренажер для человеческой любви. Это ваша мысль или так думает персонаж? У вас самого есть домашние животные?
Да, у меня есть собака, но собака – случай особый. Это домашнее животное, которое отличается от других, это высшее домашнее животное. Не надо думать, что животные в нравственном плане равны нам. Например, медведь находится где-то внизу цепочки эволюции, то есть мы его первого съедим. Это старая шутка.
В доме книги на Новом Арбате, где проходила презентация книги Уильбека «Возможность острова», у одного из стендов стоял Олег Кулик. Художник, активно участвующий в жизни современного искусства, известный своими шокирующими выходками. В период с 1990 по 2001 годы он был птицей, быком, обезьяной, рыбой, но особенно часто и охотно бывал собакой. По его собственному признанию, он оббегал пол Европы на четвереньках, отчаянно лаял в Берлине, Страсбурге, Москве, Роттердаме, Цюрихе и других городах. Кулик последний роман Уильбека не читал. Художник, лично знакомый с писателем, рассказывает.
Он старается достаточно честно описать состояние современного человека, такого очень несчастного, который ищет хотя бы в животных качествах своих какую-то искренность. Ну, в принципе, вся современная литература в поиске искренности находится, которую, как бы, она никогда не найдет, потому что искренность лежит за пределами их способностей. Искренность можно найти, вот, ответ на те вопросы, которые ищут, у Оши. Поэтому я Оши читаю с большим удовольствием, чем Уильбек. Уильбек скорее доставляет мне такое сострадание и сострадание. А Оши приносит мне знания и понимание. Ну, элементарные частицы мне понравились очень. А я еще не читал. Я только приехал, 2 месяца путешествовал по Латинской Америке, зашел сюда купить книжечки. Ну, я даже с ним некоторым образом знаком во Франции, с ним общался, еще когда он не был таким знаменитым. Поэтому, ну, какой образ автора такой? Я думаю, что он после этой встречи еще больше будет ненавидеть людей. Такой у него взгляд затравленный, несчастный. Он ненавидит людей. Ну, а как он может их любить? Он их не знает. Он знает только с одной стороны. Он пытается быть искренним. Именно поэтому, как бы, вот он пишет о, действительно, о сексуальности такой животной.
«Возможности острова» Уэльбек пишет: «Доброта, сострадание, верность, альтруизм остаются для нас непостижимыми тайнами, заключенными в ограниченном пространстве телесной реальности собаки». Мишель Уэльбек производит впечатление человека тихого и немногословного, точно такой, как герои его романов. Читатели безуспешно пытались узнать, это он о себе пишет или нет, а он отвечал: «Я реалист, я пишу то, что есть».
Мишель Уэльбек в Москве. Репортаж Анны Колчиной. Радиожурнал «Поверх барьеров» продолжит обзор российских книжных новинок. Роман Надежды Муравьевой «Майя», мемуары актрисы Клары Лучко «Я счастливый человек» и сборник повестей Андрея Столярова «Изгнание беса» — таков выбор ведущего этой рубрики Михаила Берга.
Роман Надежды Муравьевой «Майя», вышедший в московском издательстве «Захарова», мог появиться только после многосерийной эпопеи Бориса Акунина. Как в первоисточнике, здесь соединены разные жанры – исторического, политического, авантюрного романа, ну и, конечно, женского. Молодая девушка-провинциалка идет в революцию в начале XX века, влюбившись в молодого революционера, которого она увидела впервые в гробу. Кстати, гробов в романе много, само действие начинается с похорон Льва Толстого.
Теперь Ася уже не только смотрела на гроб, который отнесло далеко вперед, но и шла вместе со всеми. Глинистые колеи отвердели за ночь, идти было неловко, потому что застывшие ноги не попадали в такт тысячам других ног и скользили по тугому, немилосердному снегу. Очень медленно надо было ступать, потому что впереди скрежетали, скрипели колеса. Это вороха венков, наваленные кучей, ехали на телегах.
Также много в романе и слова «жид» во всех его модификациях. Не то чтобы роман Надежды Муравьевой был откровенно антисемитский, но писательнице явно нравится бравировать своей независимой позиции и одновременно напоминать евреям, как их называли в славном прошлом Российской империи. Совсем другой книжный продукт представляет московское издательство «Вагриус», выпустив мемуары знаменитой советской актрисы Клары Лучко «Я счастливый человек». Ее актерская судьба началась с «Кубанских казаков». Этот фильм определил ее амплуа, ее место в советском кинематографе и вознес на вершины славы. В своих мемуарах Клара Лучко подробно описывает, как все произошло. Иван Пырьев искал актеров для своего музыкального фильма и приехал читать сценарий.
Вдруг в гримерную входит ассистент режиссера Арто и говорит: «Лучко, к Пырьеву, пойдемте». Меня привели к Пырьеву. Он посмотрел на меня и обратился к Арто: «Надо орденочки ей какие-то надеть». И тут же мне: «А ну-ка, сними платок». Я снимаю. Схватил меня за голову, резко повернул. И фотографу: «Ты вот так ее снимай. Мне просто надо снять. Просто. Понял?» Я думаю: «Боже мой, действительно он такой, как о нем говорят. Если вдруг меня утвердят, то как я буду сниматься у него? Нет, я не смогу. Я крика и грубого отношения никогда не терпела». Через несколько дней на студии я встретила Довженко. «Девушка», — сказал он, — «только что закончился художественный совет. Вас утвердили. Поздравляю и желаю успеха. Вы будете много и успешно сниматься в кино». Сказать, что мне было очень приятно, значит ничего не сказать. Я была счастлива.
То, что фантастов всегда интересовало и интересует будущее, в этом ничего удивительного нет. Реже фантастов интересует политическое будущее, но и так бывает, как, например, у известного питерского фантаста Андрея Столярова, выпустившего в московском издательстве «Эксмо» толстый, прекрасно изданный сборник своих повестей и рассказов «Изгнание беса». Название дано по одной из повестей. Зная, что Андрей Столяров не безразличен к политической реальности современной России, я спросил его, как его политический темперамент проявляется в таком жанре, как фантастика.
Когда я составлял эту книгу, а книга действительно очень толстая, это моя фантастика за последние 15-20 лет, я обратил внимание на любопытную вещь. Оказывается, я в течение всего этого долгого времени непрерывно писал о будущем. Вот сначала, на излете советского времени, я писал о предчувствии будущего, о том, что грядут перемены. Ну, какие-то вибрации, наверное, носились в воздухе. Потом я писал о том, что будущее всегда не такое, как мы его представляем. Оно неожиданное, оно совсем другое. Потом я писал о соотношении будущего и прошлого, о том, что прошлое никуда не уходит. Оно непрерывно присутствует в настоящем, в виде теневой реальности, которая нас все время хватает за горло и не дает перейти в будущее. И вот самые последние произведения опять оказываются о будущем. Это о том будущем, которое может осуществиться.
Но не могли бы вы уточнить, о каком именно будущем идет речь, как посредством этого будущего проявляются политические реалии сегодняшнего дня?
Знаете, есть такое понятие, как версии будущего. Вот то будущее, которое реально. Ну, в частности, в одном из самых последних рассказов, он называется «Мы – народ». Весьма характерное название. Я как раз и говорю об одной из версий нашего будущего. Вот чем мы сейчас, россияне, граждане России, чем мы являемся? Мы нация? Мы народ? Или мы просто некоторое население, заполняющее определенную территорию, и нам все равно, что с этой территорией будет? Вот в этом рассказе дело происходит в Сибири, в деревне. Туда приходят люди, совершенно чужие. Я их назвал манайцы. Ну, намек, я думаю, понятен. Вот они строят дома, возделывают огороды и вытесняют местное население. Сделать с ними ничего нельзя. Они не нарушают никаких законов, они просто селятся. Но российское население снимается и уходит. Властям до этого дела нет, потому что, ну, что такое деревня? Земли много. А сами мы сделать ничего не можем. И я боюсь, что вот это размывание государственных границ, размывание территорий, которые характерны не только для России, но и для всего мира, это наше ближайшее будущее. Это новое будущее, совершенно не похожее на ту реальность, к которой мы привыкли.
Что ж, трудно не согласиться с писателем-фантастом, которому будущее России представляется по меньшей мере смутным. Хотя страх перед чужаками, отнимающими пространство жизни у жителей русской деревни, очень напоминает ксенофобию. Впрочем, казалось бы, объяснимую, но все равно ксенофобию. Страх перед чужими – это прежде всего неверие в собственные силы и желание оправдать свою слабость. А само название «Мы народ» напомнило мне статью Лидии Чуковской «Мы советский народ», в которой она протестовала против попыток советских пропагандистов говорить от лица всего великого советского народа. Конечно, социальная инфантильность, когда человек не видит дальше своего носа, опасна. Но не менее опасно желание оправдать свою позицию, представляя ее не позицией, выработанной собственным опытом, а позицией всего этноса, всего социума. Это, конечно, Сыла и Харибда, но пройти между ними и пройти достойно, без мракобесия и без слабости, дело чести и жизни каждого. Каждого читателя, сказал бы я, и добавлю, и писателя тоже.
О российских книжных новинках рассказывал Михаил Берг. Тем временем в Нью-Йорке 20 бывших победительниц конкурса красоты «Мисс Вселенная» собрались на презентацию книги «Универсальная красота», где сами призеры конкурсов красоты делятся своими секретами, как стать, быть и оставаться красивой во всех странах и в любом возрасте. Идею книги и, соответственно, презентации выдвинул мастер саморекламы миллиардер Дональд Трамп, которому принадлежат права на конкурсы «Мисс Вселенная», «Мисс Америка» и «Мисс Тинейджер США». Он собрал всех красавиц, принадлежащим ему на Пятом авеню здание «Трамп Тауэр», и устроил праздник для них и для глаз репортеров, в том числе корреспондента «Свободы» Яна Рунова.
Мисс Нью-Йорк Адриана Диас, 21 года, говорит не только по-английски и по-испански, но, как оказалось, знает немало русских слов.
Привет, как дела?
В школе, где она училась в Нижнем Манхэттене, у нее было много русскоязычных подружек. Каждая участница оставляет свой автограф в книге, которая позднее будет подарена Дональду Трампу. А вот и герой вечера Дональд Трамп. Как он все успевает? Руководит своей империей недвижимости, ведет собственное телевизионное реалити-шоу «Подмастерье» «Апрентис», читает лекции о том, как стать богатым, проводит конкурсы красоты, только что подарил 436 акров земли для создания в северном пригороде Нью-Йорка Трамп-парка. И времени, и энергии на все хватает, если получаешь удовольствие от того, что делаешь. Вот недавно еще и сына родил. Ему исполнилось 3 недели. А что здесь делает Карсон Кресли, кутюрье и стилист, прославившийся участием в сверхпопулярном телевизионном реалити-шоу на канале «Браво» «Queer Eye for the Straight Guy» или «Гетеросексуал глазами гея»? Я пришел, чтобы посмотреть на то, как одеты самые красивые девушки Америки, какие у них прически, помада, какие украшения. И знаете, я глубоко возмущен тем, что у нас до сих пор нет конкурса названия «Короля красоты». Надо поговорить об этом с Трампом. А первый конкурс я бы предложил провести в Москве, на Красной площади, а еще лучше в Кремле. Мне так нравятся русские мужчины. А мне нравятся русские женщины, такие как Наталья Глебова из Канады. В короне королевы красоты только она одна, нынешняя мисс Вселенная.
И мисс Вселенная, также мистер Трамп здесь. В общем, замечательное мероприятие, мне очень приятно здесь находиться.
21 апреля в Балтиморе завершится очередной всеамериканский конкурс красоты. Телекомпания ABC, которой раньше принадлежали права на показ конкурса, отказалась от этих прав из-за низкого рейтинга у телезрителей. Сейчас вроде бы наметилось возрождение интереса. Это связано с рекламой предстоящего реалити-шоу, в котором телезрители сами смогут по телефону или по интернету голосовать за тех, кто достоин победы.
Ян Рунов о презентации книги «Универсальная красота». Главная же забота американских звезд в эти дни, дети и прочие семейные радости, так считает наш корреспондент Рая Вайли.
Рок-группа DMZ исполняет песню под названием «Baby Boom». А это как раз то, что происходит сегодня в Америке. Газеты пишут, что на протяжении двух декад не наблюдалось такой высокой рождаемости детей среди богатых и знаменитых, как в последние несколько лет. Не буду перечислять всех, скажу только, что список знаменитостей, которые только в этом году стали родителями, можно читать как кто есть кто в спорте, музыке и кино, и даже в бизнесе. Например, у финансового магната Дональда Трампа и его последней жены Мелани в марте родился первый ребенок, сын, которого назвали Барон. У Трампа, правда, уже есть отцовский опыт, от предыдущих женитьб у него, кажется, 5 детей. Что касается всамделишных голливудских звезд, то на прошлой неделе актриса Брук Шилдс родила 2-ю дочь, которую назвали Грир. В этот же день отцом стал Том Круз со своей 2-ю женой Кэти Холмс. Понятное дело, отец счастлив, но таких бурных восторгов, как у Тома Круза, я, признаться, еще не видела. Родители назвали девочку Сури, что на древнееврейском означает, как объяснил Том, принцесса. Знатоки, однако, качают головами. Нет, оказывается, в древнееврейском такого имени. Кстати, об именах. Детский бум сегодня достиг такого пика, что для родителей, непременно желающих назвать своего ребенка как-то особо, вышла специальная книга с модными именами. Брэду Питту и Анджелине Джоли, которые со дня на день ждут прибавления в семействе, будет из чего выбирать. Вторая тема, которая сейчас активно обсуждается в таблоидах, хоть и не напрямую, но тоже связана с детьми богатых и знаменитых. Речь идет о семье Мадонны, в которой, как сказал ее свекр, не все обстоит так благополучно, как ему, Джону Ричи, хотелось бы. Известно, что Мадонна 6 лет назад вышла замуж за британского режиссера Гая Ричи, и что у них 2 детей, 9-летняя дочь Лордес и сын Рокко, которому 5. Папа Ричи, конечно, не должен разглашать семейных секретов, но и его можно понять. Он ведь теперь дедушка, и ему не хочется, чтобы эта семья развалилась. В последнее время, говорит Джон Ричи, они жили только ради детей. Они переехали в Лондон в надежде наладить отношения, но, похоже, ничего из этого не вышло. И, получая британскую премию, Мадонна в своей благодарственной речи даже не упомянула мужа. Сейчас они приехали в Лос-Анджелес и проводят очень много времени с детьми. Дети для них сегодня самое главное, говорит дедушка Ричи. И я надеюсь, что они сохранят этот брак, потому что дети для них – это все.
Дополню рассказ Раи Вайль тем, что Анджелина Джоли решила произвести на свет своего ребенка в далекой стране Намибии и дать ему африканское имя. Почему именно Намибия – это загадка. Во всяком случае, власти страны, вплоть до премьер-министра, всячески опекают Джоли и Брэда Питта и отгоняют от них папарацци. Далее в радиожурнале «Поверх барьеров» репортаж о выставке безруких художников в Испании. Сразу после рекламы и выпуска новостей.
Thank you.
«Грани времени» – публицистическая программа Владимира Карамурзы. О стилистике и возможных основных темах предстоящего послания президента Путина Федеральному собранию говорим с Ириной Хакамадой, кандидатом в президенты на выборах 2004 года, активистом Народно-демократического союза. Ждем ваших звонков с 23 часов. Время московское. Слушайте «Радио Свобода».
Радио «Свобода». Новости.
В Москве 21 час 30 минут. В Туле объявили бессрочную голодовку 55 человек, члены организации «Союз Чернобыль России». Как сообщил «Радио Свобода» председатель областного отделения «Союза» Владимир Наумов, каждый ликвидатор аварии на Чернобыльской АЭС недополучил за 6 лет от 300 тысяч до миллиона рублей. В Москве совершено нападение на двух граждан Таджикистана. Один убит, другой ранен и госпитализирован в тяжелом состоянии. Идет расследование. В Москве же по подозрению в убийстве 17-летнего Вагана Абрамянца задержан учащийся средней школы. Как сообщили в прокуратуре, задержанный уже дал признательные показания. В суде Санкт-Петербурга началось рассмотрение дела об убийстве вьетнамского студента. К уголовной ответственности привлечены 17 человек. 14 из них предъявлены обвинения в убийстве из национальной ненависти. В Корякии завершена эвакуация людей из зоны землетрясения. В Камчатскую область доставлено 530 жителей поселков Корф и Теличики, сообщает корреспондент «Радио Свобода». Иран может выйти из Международного агентства по атомной энергии, если сочтет пребывание в нем бесполезным, заявил президент страны Махмуд Ахмадинеджад. Выступая на пресс-конференции в Тегеране, Ахмадинеджад повторил, что Иран никогда не откажется от своей ядерной программы. В разных районах Багдада при взрывах заминированных автомобилей сегодня погибли по меньшей мере 6 человек, около 50 получили ранения. Один из ведущих журналистов НТВ Михаил Осокин принял решение уйти с телеканала. По данным российских СМИ, с 1 мая он будет вести вечерние новости на международном русскоязычном телеканале RTVI, созданном Владимиром Гусинским. В Литве подал в отставку министр иностранных дел Антанас Валионис, один из руководителей партии социал-либералов «Новый союз».
Радио «Свобода. Поверх барьеров». Ведет программу Дмитрий Волчек. Корреспондент «Свободы» в Испании Виктор Черецкий побывал на уникальной выставке в городе Самора. Здесь представлены произведения художников-инвалидов, рисующих ртом или ногами.
На выставке, развернутой в помещении университета Саморы, представлено 60 работ, созданных профессионалами, лишившимися по той или иной причине возможности работать руками. Это пейзажи, портреты, натюрморты, выполненные маслом и акварелью. Выставка в Саморе международная, в ней участвуют представители 15 стран. Все они члены ассоциации художников, рисующих ртом или ногами, которая в этом году отмечает свое 50-летие. Говорит директор выставки Рикардо Гонсалес.
Я полагаю, что выставка будет иметь грандиозный успех. Она призвана информировать общественность о художниках, которые, несмотря на свою инвалидность, достигли высот в искусстве.
Ассоциация была основана немецким художником Эрихом Стегманом. Это международная организация, штаб-квартира которой находится в княжестве Лихтенштейн, объединяет сегодня почти 800 человек из 72 стран мира. В некоторых странах, к примеру, в Испании, существуют собственные национальные общества художников-инвалидов. Россия в ассоциации представлена астраханским живописцем Александром Ивановым, работающим в жанре натюрморта и пейзажа. Финансируется ассоциация за счет организации международных выставок, продажи работ инвалидов, а также продажи календарей и открыток, напечатанных в издательствах, которые сотрудничают с ассоциацией. Наибольшее количество выставок художников-инвалидов проходит ежегодно в Испании, Италии, Польше и Великобритании. Заработанные средства позволяют ассоциации гарантировать материальную независимость своих членов и даже выплачивать стипендии инвалидам, которые хотели бы стать профессиональными художниками.
Сделаться членом ассоциации не так просто. Основной критерий – талант и профессиональное мастерство. Ведь с момента своего создания ассоциация заявляет, что работы ее членов должны приобретаться любителями живописи не из благотворительных побуждений, а за свой высокий художественный уровень. Ассоциация имеет свою страницу в интернете на 11 языках с виртуальной картинной галереей.
О выставке художников-инвалидов в испанском городе Самора рассказывал Виктор Черецкий. На волнах свободы вы слушаете радиожурнал «Поверх барьеров». В рубрике «Русский язык от А до Я» Лиля Пальвелева продолжит разговор о языке современной поэзии.
В свое время Ломоносов разделил всю лексику на слова, относящиеся к трем штилям – высокому, среднему и низкому. Считалось, что негоже их перемешивать. В зависимости от назначения текста, к примеру, ода – это официальный документ или частное письмо другу, и следовало подбирать нужное слово. В одной ситуации писали «лик», в другой – «лицо», а в третьей и «наглая морда» никого не шокировала. Ломоносовская реформа языка дала столь мощный импульс русской культуре, что на ней строилась стилистика двух последующих столетий. Отступления, конечно, отдельные писатели, включая классиков, себе позволяли. Однако представление о том, что для разных ситуаций существуют разные языковые пласты, дожило до наших дней. А в наши дни поэты сплошь и рядом сложившийся канон ломают. Эта тенденция одна из самых заметных. Вот строки из стихотворения Ленор Горалик.
«Нет такой тетради, где все линеечки, а одна кривая». Чтобы можно было не только про мертвое, но и про живое. Про как птичка жрет, а у ней перо под ребром трепещет. Про как рыбка кровавым ртом сулит, а старик обрящет. Про как мальчика небо плющит, а поезд тащит. Мимо родины, мимо родины невесомой. По кривой от Бишкека и до Херсона. Се Господня ангела, некормленно и бессонно. И приход скорасхожая книга у него вся в крестах. Он их обводит кружочками, если кто издох.
Здесь много чего перемешано. Устойчивое церковно-славянское словосочетание «ангел Господень», грубо просторечные слова «издох» и «жрет», заметим рядом с нежным из-за уменьшительно-ласкательного суффикса, каким-то детским словом «птичка». И, наконец, емкий неологизм «приходско-расхожая», переосмысленный из канцелярского термина «приходно-расходная книга». Ломоносов от такого набора пришел бы в ужас. Процитированное стихотворение напечатано в новом поэтическом журнале «Воздух». И вот вопрос Дмитрию Кузьмину, главному редактору этого издания. Почему современные авторы так часто сплавляют в единый текст слова, принадлежащие к разным стилистическим пластам? Как вы относитесь к этому приему?
Я бы это безоценочно как-то так комментировал. Я не знаю, хорошо это или плохо. В любой стадии развития языка есть какие-то свои прелести, которые для художника бесценны. Но вот у нас сейчас так. У нас сейчас для высечения нового смысла зачастую приходится использовать предельно отстоящие друг от друга и элементы языкового материала, и реалии. В конечном счете это выполнение ломоносовского же завета о поэзии как о сближении вещей далековатых. Конечно, есть очень характерные примеры, когда у Марии Степановой стихотворение начинается фразой «прекрасен трамвай, испещренный рекламой», а заканчивается строчкой «под небом, взошедшим на выю», то, конечно, это совершенно такой умышленный ход. В рамках поэтики Степановой вот эта лексика высокая и, ну, не то чтобы бытовая, низкая, да, но сугубо, да, приземленная, нейтрализуются в высокой. Вот для Степановой важно, что этот самый трамвай с рекламой на боку может будить в поэте, в человеке не менее напряженную по эмоциональному своему составу реакцию. Для каких-то других поэтов, может быть, и наоборот, и инкорпорирование элементов высокого штиля в поэзию какую-то ёрническую может быть знаком постановки под вопрос каких-то традиционных ценностей. То есть, может быть, очень по-разному. Общее только одно – стремление поэтического высказывания к тотальности не одного отдельно взятого, не данного конкретного стихотворения непременно, а вообще поэтического высказывания как такого, которое способно обращаться к любым регистрам языка, к любым предметам окружающего нас мира и не имеет никаких априорных барьеров перед собой.
Еще одна тенденция. В наши дни рифма отошла на задний план, стала необязательной. На первое место выходит ритм, порой настолько сложно организованный, что его при первом невнимательном прочтении не всегда и уловишь. Между тем, для массового сознания рифма является главной приметой стихотворения. Недаром дети на вопрос «что такое стихи?» отвечают «это когда складно». Так неужели же рифма умирает? Спрашиваем мы у Дмитрия Кузьмина.
Знаете, я очень боюсь всегда декларации вида «то-то и то-то умерло» в культуре. Есть большая инерция рифмованной силоботоники, как она существовала в 20 веке, особенно в советской поэзии, где просто многое было воспрещено, и такое воспроизведение некоторого шаблона бесконечное, конечно, вызвало очень серьезную идиосинкразию к определенным приемам. С другой стороны, нельзя сбрасывать со счетов и то, что в этой самой рифмованной силоботонике по большей части работали ну, не все наши великие, но все-таки очень многие, и поэтому есть ощущение, что это месторождение в высокой степени выработано. От этого вполне естественно обращение авторов к какому-то иному поиску, тем более, что и верлибр, и какие-то более прихотливые, раскованные конструкции предоставляют разнообразные и порой вполне уникальные возможности, гораздо меньше меры предсказуемости этого стиха, поэтому в каком-то смысле легче добиться того, чтобы, как сказано у Ильи Кукулина, в стихи укладываем речь, чтобы в конце нас ожидало чудо. В идеале же стихотворная речь на то и разбита на строчки отдельные, чтобы в конце каждой строчки нас всякий раз ожидало чудо. Но при всех тех новых возможностях, которые верлибр и другие, скажем так, неканонические формы стихосложения обещали и отчасти продолжают обещать русской поэзии, сплошь да рядом оказывается, что приходит автор и говорит, а я все-таки вот буду по старинке, в рифму и ямбам. И иногда оказывается, что выходит ничуть не хуже, чем прежде, только по-другому. В этом смысле та же Мария Степанова или, допустим, Арсений Равинский кажутся мне очень яркими и многообещающими, несмотря на то, а отчасти и благодаря тому, что просодия-то их вполне, в общем, каноническая. И как раз контраст между материалом, с которым они работают, между той особой оптикой, которая в их стихах выражена, и достаточно, в общем, привычной, а иногда даже и подчеркнуто архаичной метрикой строфикой, этот контраст, опять-таки, сближение вещей далековатых, обладает высоким художественным эффектом.
О языке современной поэзии Лиля Пальвелева беседовала с главным редактором журнала «Воздух», критиком Дмитрием Кузьминым. Вы слушаете «Радио Свобода». Выпуск радиожурнала «Поверх барьеров» продолжит эссе Бориса Парамонова «Цвет Иудина дерева» из цикла «Русские вопросы».
Большим событием стало обнародование и широкое общественное представление так называемого «Евангелия от Иуды». Об этом, кажется, уместным поговорить в нынешние пасхальные дни. Все уже знают, что в этом документе содержится новая интерпретация Иуды, который, согласно тексту, был уполномочен на свое деяние самим Христом. Ни в коем случае нельзя сказать, что эта тема является совсем новой. Рассуждали об этом уже в достаточно давние времена, в России, например, почти век назад. Это новелла Леонида Андреева «Иуда Искариот». Заглавный персонаж истолкован там как единственно способный понять величие Христа и его деяний, самого его явления. Этого не могут понять другие апостолы, простые души. Иуда же непростой, это персонаж как бы из Достоевского. Леонида Андреева тогдашние высоколобые критики вообще считали Достоевским для бедных. Его Иуда Искариот приходит к мысли обставить явление Христа в сенсационном свете, привлечь к нему внимание, возвести его в миф, способный сохраниться в памяти людской. Как бы мы ни оценивали Леонида Андреева, но в этой вещи он понял парадоксальность христианской темы. Тут хочется немного отвлечься и привести слова Гарри Уилса, профессора истории Северо-Западного университета в Чикаго, из его статьи в «Нью-Йорк Таймс» от 9 апреля. Статья называется «Христос среди политиков» и касается нынешней тенденции американских консерваторов придавать своей политике как бы христианское обоснование.
Некоторые думают, что отвлечь Христа от политики значит лишить политику морали. Это предполагает в каждом данном случае задаться вопросом: «А что бы сделал Христос?» Это не те вопросы, которые задают ученики в Евангелиях. Они никогда не знали, чего ожидать от Христа. Он мог обратиться к Петру и назвать его сатаной. Он мог отказаться от встречи с матерью, когда она просила об этом. Он мог сказать ученикам, что если они хотят следовать за ним, то должны возненавидеть отцов своих и матерей. Он мог бичами изгнать людей из храма. Иисус в Евангелии отнюдь не учитель морали, вроде Сократа, этого величайшего гуманиста. Христос – апокалиптическая фигура, выступающая за границы нормативной морали, знак конца истории, по велению Отца Небесного, выходящий за ее пределы. Его чудеса – не акты милосердия, но эсхатологические знаки, обещающие неясную небесную награду, делающие последних первыми. Он более Ницше, чем сам Ницше, более Сократ, чем сам Сократ. Он по ту сторону добра и зла. Никакой политик не вырвет себе глаз, если тот соблазняет его. Мы не можем делать того, что делал Иисус, потому что мы не божественны.
Это очень важные слова, сказанные вдохновенно. Они напоминают многие русские темы, поднимавшиеся в связи с христианством и представленные обширнее всего в творчестве Николая Бердяева. Главное, что тогда говорилось, это сверхморальный, выходящий за пределы морали характер христианства, как он дан в словах самого Иисуса. Христос – нечто большее, чем учитель морали, ибо царствие его не от мира сего. О Бердееве и его подходе к теме мы еще будем говорить, но сейчас вернемся к теме Иуды, чтобы привести ее трактовку у Хорхе Луиса Борхеса в его тексте «Три версии предательства Иуды», которую он приписывает выдуманному им шведскому богослову начала XX века.
«Бог снизошел до того, чтобы стать человеком, рассуждает Нильс Рунеберг, ради спасения рода человеческого. Следует полагать, что содеянная им жертва была само совершенство. Ограничить его страдания агонии на кресте в течение одного вечера кощунственно. Утверждение, что он был человеком и был не способен согрешить, содержит в себе противоречия, непогрешимость и человечность несовместимы. Бог стал человеком полностью, но стал человеком вплоть до его низости, человеком вплоть до мерзости и бездны. Чтобы спасти нас, он мог избрать любую судьбу из тех, что плетут сложную сеть истории. Он мог стать Александром, или Пифагором, или Рюриком, или Иисусом. Он избрал самую презренную судьбу. Он стал Иудой».
Ничего более парадоксального придумать на эту тему, кажется, невозможно. Но Борхес как раз и отличался склонностью говорить нечто выходящее за рамки всяческой обыденности. Он своеобразный фантаст. Существует научная фантастика. Творчество Борхеса можно назвать культурной фантастикой. Но заострение тем, вопросов, проблем часто способствует их прояснению. Это можно с полным правом сказать относительно Бердяева. Мне кажется, что многое помогает понять в обсуждаемых парадоксах его книга 1931 года «О назначении человека. Опыт парадоксальной этики», хотя он не касается в ней темы Иуды конкретно. Основной вопрос всякой этики – так называемая теодицея, оправдание Бога. Это тема несовместимости зла с понятием Бога как всесильного и благого. Вопрос о моральности самого Бога. Как возможно зло, если существует всемогущий и всемилостивый Бог? В указанной книге Бердяев по-своему отвечает на этот вопрос. Он исходит из мысли немецкого мистика Якоба Бёме, говорившего о существовании несотворенной свободы, предшествующей самому Богу. Стадия, предшествующая Богу, — ничто, небытие, меоническая свобода. Меон — это ничто. И в этой несотворенной свободе укоренены как Бог, так и человек. В акте творения человека не лишается. Эта свобода — общая основа Бога и человека. Это не Бог наделил человека свободой, что и привело к злу, но свобода была до Бога, в миротворной бездне. Так надо ставить проблему теодицеи. Словами самого Бердяева.
«Свобода ничто согласилась на Божье творение, небытие свободно согласилось на бытие. Оттуда же произошло отпадение от дела Божьего, возникло зло и мука, и бытие смешалось с небытием. Бог-творец всесилен над бытием, над сотворенным миром, но он не властен над небытием, над несотворенной свободой, и она непроницаема для него». В первом акте, акте миротворения, Бог является как Творец. Но в акте миротворения не может быть предотвращена возможность зла, заключенная в меонической свободе. Миф о грехопадении рассказывает об этом бессилии Творца предотвратить зло, возникающее из несотворенной им свободы.
То есть Бог не только наделяет человека свободой, но он сам как бы рождается из глубин свободы, ему предшествует свобода. Не хронологически, а идеально, логически. Эти события имеют место в вечности. Главное тут, что Бог не властен над свободой. В этом смысле он по ту сторону добра и зла. Понятие зла возникает уже после грехопадения, которое свободно избирает человек. Но в акте грехопадения имеется свой парадокс. «Этическое есть порождение грехопадения», — пишет Бердяев. «В раю не было развлечения добра и зла, потому что человек еще не вышел к свободе. Рай — это вегетативное существование. Человек в раю не обладал сознанием, и он возжаждал сознания и свободы. Бог не запрещал этого, но только предупреждал о горьких последствиях, о трагедии свободы». Бердяев.
Парадокс христианского сознания в том, что Христос не мог бы явиться в райской жизни. Учение о первородном грехе, с которого и начинается этика, имеет совсем иной смысл, чем его обычно придают. Миф о грехопадении страшно возвышает, а не принижает человека. Раскрытие духа связано с грехом, с выходом из состояния райской невинности.
Что же такое явление Христа и предложенное им искупление?
И вот наступает второй акт Божьего отношения к миру и человеку. Бог является не в аспекте Творца, творческой силы, а в аспекте Искупителя и Спасителя, в аспекте Бога, страдающего и принимающего на себя грехи мира. Бог в аспекте Бога Сына нисходит в бездну, в глубину свободы, из которой рождается зло, но из которой исходит и всякое добро. Только так можно понять тайну искупления. Из бездны, из божественного ничто рождается троичный Бог, и ему противостоит свобода ничто. Он творит из ничто мир и человека и ждет от них ответа на свой зов, ответа на глубины свободы.
Вернемся к теме Иуды. Почему он возникает вместе с Христом? Иуда в свете бердяевской концепции, совпадающей с как бы иронической трактовкой, предложенной Борхесом, может быть понят как некий необходимый обертон в аспекте богосыновства, неизбежность зла в ситуации искупления, схождения Бога на землю в образе Сына. Ситуация свободы как предшествование Богу явлена здесь как драматическое столкновение добра и зла, развлечение которого и явилось последствием грехопадения. В аспекте миротворения были Бог и бездна, меоническая свобода. В ситуации искупления – Христос и Иуда. Это драматическая персонификация в земных образах миротворящей мистерии. Имеет место, так сказать, необходимость Иуды в богочеловеческом процессе. Необходимость Иуды как необходимость вообще, как человеческая персонификация необходимости и в то же время свободы человека, которая раскрывает возможность как добра, так и зла. Интересно, что и у цитированного уже Борхеса мы находим ту же тему в его тексте об английском поэте Джоне Доне. Борхес так реставрирует мысли Дона.
Для христианина жизнь и смерть Христа – центральное событие мировой истории. Еще из земного праха не был создан Адам, еще твердь не отделила воды от вод, а отец уже знал, что сын умрет на кресте. Вот он и создал землю и небо как декорацию для этой грядущей гибели. Это идея Бога, возводящего универсум, как возводят эшафот.
Тоже у Бердяева. Христос и Иуда выступают как земные персонажи бемовской философемы, являют драматическое сюжетное представление этой проблемы в неких сценических образах. Трагическую полноту бытия не только на человеческом, но и на космическом уровне обеспечивает идея Иуды. Он необходим в порядке онтологическом. Только в этом смысле нужно рассматривать то приятие Иуды Христом, о котором рассказывается во вновь найденном тексте в Евангелии от Иуды. Чтобы понять этот текст и его как бы необходимость Иуды в мистерии Христа, нужно вжиться в трактовку Бердяевым этой проблемы, в его концепцию парадоксальной этики. Бердяев говорит, что нужно понять трагедию Бога, бытие которого не благостно, но трагично, вместе с трагедией бытия и человека. Текст Евангелия от Иуды дает иллюстрацию к трактовке Бердяева и оправдывает эту трактовку. А бердяевская концепция как бы предсказывает этот текст, необходимость его для понимания глубины христианской проблемы. Они же напоминают и приведенные нами слова американского историка, говорящего о вхождении темы Христа за пределы морали, о парадоксальности христианства, не вмещающегося не только в политику, но и в историю самой христианской церкви. Церковь в истории – это человеческое, а не божественное установление. Она подчиняется внушениям социальной необходимости, и неудивительно, что богослов Ириней Леонский объявил этот текст еретическим. Церковь, история, не вмещает глубины христианства, она открывается лишь на уровне человеческого экзистенциального опыта, как открывалось, допустим, Киркегору или тому же Бердяеву. Христианство – это не для женатых пасторов, о которых говорил Киркегор, не для социальной обыденности, не для расхожей морали. Человеку свойственно отрицать трагическое, прятаться в обыденность, в «дасман» Хайдеггера. Но христианство раскрывается на уровне трагического персоналического опыта, а не в политике, не в повседневности, даже не в истории. Христианство – это эсхатология личности, персоналистическая мистерия. Дано ли в новонайденном тексте оправдание Иуды? Если придерживаться Бердяева, то никакие оправдания вообще не нужны. Темы добра и зла нет на глубине, она рождается в неподлинном, отчужденном мире. Остается в силе давно уже известная из канонических Евангелий. Сын человеческий должен быть предан, но горе тому, кто его предаст. Как известно из тех же канонических Евангелий, Иуда пошел и удавился. В России принято было думать, что дерево, на котором он удавился, – осина, листья которой всегда трепещут, даже при отсутствии ветра. Но иудиным деревом называется совсем другое, то, у которого цветы очень яркие, пышные, что называется, махровые. Есть рассказ Кэтрин Энн Портер «Цвет иудина дерева», как мексиканский мятежник соблазнял учительницу, и она соблазнилась.
На «Волнах свободы» вы слушали эссе Бориса Парамонова «Цвет иудина дерева» из цикла «Русские вопросы». Выпуск радиожурнала «Поверх барьеров» на «Волнах свободы» подготовили продюсер Марина Смирнова и редактор Дмитрий Волчек. Всего доброго.
Каждую неделю в понедельник в 22 часа по московскому времени после выпуска новостей в эфире «Радио Свобода. Время политики». Мы анализируем борьбу за власть на федеральном уровне и в регионах, рассказываем о жизни политических партий. В рубрике «Жизнь после выбора» изучаем деятельность вновь избранной власти. Вы можете услышать программу «Время политики» также в записи в 2 часа ночи и 10 утра по московскому времени.
От
отрадно видеть, что храмы наполняются не только людьми старшего поколения.
В Корякии жители боятся возвращаться в дома.
У людей отбивают охоту рожать, потому что отменяют отсрочки по беременности жены.
Новости на свободе. Каждые полчаса. Быстро и точно.
Оружие должно быть только в руках правительства.
Сегодня, к сожалению, их это более организовано, чем наша милиция, чем наша власть.
Свободный информационный мир. Радио «Свобода». Новости.
Программа «Радио Свобода. Человек имеет право». Это передача о наших с вами правах и свободах, в которой принимают участие правозащитники, политики, экономисты, деятели науки и культуры, обеспокоенные состоянием дел с правами человека в России, а также граждане, пострадавшие от произвола властей. Программа выходит в прямом эфире во вторник в 13 часов, повторяется в час ночи и в воскресенье в 7 утра.
Радио «Свобода» — это не только радиоэфир 24 часа в сутки, 7 дней в неделю. Политика, экономика, социальные проблемы, культура, спорт, история в информационных и аналитических программах. Также на нашем веб-сайте www.svobodanews.ru. Читайте на интернет-страницах и слушайте в непрерывном синхронном вещании www.svobodanews.ru.